Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 937-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Неделя преподобного Иоанна Лествичника и преподобной Марии Египетской открывается этим воскресеньем. Закончилась четвертая седмица Святого Великого Поста. Нашу программу открывает проповедь, записанная в 90-е годы прошлого века преснопамятным игуменом Андроником Трубачевым в неделю преподобного Иоанна Лествичника. Затем мы предлагаем вашему вниманию запись, которую мы сделали в Большом актовом зале Московской Духовной Академии, выступление на вечере к столетию со дня рождения преподобного Паисия Святогорца, доктора богословия, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, профессора Алексея Ильича Осипова. Как нужно молиться? И какая молитва является правильной? Этот вечер состоялся 31 марта в Московской Духовной Академии. Завершит сегодняшний час литературная страничка. Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет».
Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
В нынешний воскресный день, дорогие братья и сестры, Церковь предлагает нам евангельское повествование об изгнании беса из некоего отрока. После преображения Господня, когда Господь вместе со своими тремя учениками спустился с горы, они увидели, что внизу стоит толпа, которая жарко спорит о чем-то вместе с остальными апостолами. И вот когда Христос подошел к ним, то из этой толпы вышел некий мужчина, отец больного отрока, и сказал: «Господи, отрок мой, мой единственный, единородный сын, тяжело болеет беснованием». Когда начинается новолуние, то бес бросает его в огонь, в воду, из него исходит пена, он скрежещет зубами. И вот я обратился к твоим ученикам, и они не смогли его исцелить. Тогда Господь, видя недостаточность веры этого отца в силу имени Божия, говорит ему: «Урод лукавый и неверный, доколе я буду с вами, доколе терплю ваше маловерие?» И, обращаясь к отцу, он говорит: «Можешь ли ты верить в то, что я исцелю твоего отрока?» Потому что отец его спросил: «Если можешь, то исцели его», тем самым как бы подчеркивая, что он оставляет возможность всемогущему Богу, Христу, то, что он и не исцелит его. Вот потому Господь спрашивает его: «Можешь ли веровать в то, что я исцелю твоего сына?» И отец тогда говорит странные слова. Он говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть: «Хочу веровать в то, что ты исцелишь моего сына. Молюсь о том, чтобы веровать, но во мне остается человеческое неверие, и я, видя твое всеведение, признаю это маловерие, каюсь в нем и прошу тебя, искорени из меня это неверие». Поэтому он и говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И вот тогда Господь, обращаясь к этому отроку, к бесу, который в нем говорит: «Выйди из него вон». И тотчас же бес вышел из отрока, и отрок пал как бы мертвый. Настолько сильно было сотрясение вышедшего беса. Люди думали, что отрок умер, но Господь говорит: «Он жив». Взял его за руку, поднял и вернул обрадованному отцу. Когда же ученики остались наедине со Христом, они стали спрашивать его: «Почему мы не могли изгнать этого беса?» Они испугались, не потеряли ли они ту благодать, которую Господь им даровал, когда сказал, что будете бесов изгонять. И Христос говорит: «По неверию вашему, если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете горам: перейди отсюда на другое место, и гора перейдет. Такова сила великой веры. Этот же род бесовский изгоняется только молитвою или постом». Вот здесь нам нужно внимательно вникнуть, что говорил Господь апостолам. Он говорил им о том, что их вера оказалась мала. Не только отец был маловер, но и апостолы еще не просвещенные сошествием Духа Святого, не имели достаточной веры во Христа как истинного Бога, не имели достаточной веры в то, что им дарована благодать, которая может изгнать всякую нечистую силу. И вот для того, чтобы показать, как действия невидимой благодати с точки зрения мира видимого ничтожный и малый, как оно велико, как оно огромно, как оно стяжает великую веру, Господь говорит: «Если будете иметь веру с горчичное зерно». Горчичное зерно имеет великую силу, ибо из этого малого зерна вырастает громадное дерево, под тенью которого может укрыться множество людей. Вот это горчичное зерно является образом двойственным. Оно мало, как бы показывая, как мало кажется нам невидимая благодать. И оно велико, потому что имеет в себе внутри великую силу произрасти громадное дерево. Оно имеет также образ величайшей веры. Только при такой великой вере и можно передвинуть горы. То есть изменить человека ветхого греховного, человека нового, благодатного, живущего по образу Христову. Хотя мы знаем из церковной истории, что были случаи, когда святые люди произносили эти слова и действительно повелевали благодатью Божией стихиями. Так что горы сдвигались по слову Господню. И вот Господь дальше говорит, сей род бесовский может быть изгнан только молитвою и постом. Он потому прибавляет сюда молитву и пост, что о вере уже было сказано. Без веры невозможно угодить Богу. Без веры невозможно изгнать беса. Но кроме веры необходима молитва и пост. Молитва как сердечная просьба человека к Богу о исцелении, о помощи. Необходим пост как очищающий человека, делающий его способным принять благодать Божию. И мы должны также вдуматься о том, что значит иметь веру, чтобы было возможно изгнать беса. В каком смысле нужна вера? Человеческой ли верою, человеческой ли силой изгоняется бес? Бес, как и всякое действие Божие, изгоняется силою Божию, не человеческую силою. И когда Господь говорит, что вы должны иметь веру, то Он имеет в виду, вот я изгоню беса. Вы, получив мою силу благодатную, моим именем, моим силою, моим действием, изгоните беса. Но будет ли вы вследствие этого чуда, сможете ли вы получить урок духовный? Воспрянет ли ваша вера? Укрепится ли ваша вера от этого? Или, может быть, случится так, что и мертвый восстанет, как некогда Господь воскресил Лазаря, а все равно иудеи, которые видели это величайшее чудо, воскрешение четырехдневного человека, они все равно не уверовали во Христа как Бога, потому что сердца их были отягчены злобою, воля их была предана дьяволу. Вот в этом смысле Господь и говорит, что необходима вера, не в том смысле, что человеческую верою изгоняется бес, а в том смысле, что ваша вера должна укрепиться вследствие действия Божия, а не быть безразличной по отношению к чуду Божию. Потому Господь и не совершал чудеса и благодатные действия там, где видел, что они не приведут к укреплению веры. Где видел, что там, где Он будет совершать чудеса и помогать людям, люди не уверуют в Него, а лишь будут смеяться и предаваться дьявольской злобе. Вот, дорогие братья и сестры, такое евангельское чтение предлагает нам Церковь в этот воскресный день. Почему нам предлагается это чтение о изгнании беса, о необходимости веры в Господа, о необходимости молитвы, о необходимости поста? Потому что сам Великий пост посвящен нашей борьбе с дьяволом. Хотя есть люди, сугубо преданные дьяволу, в коих бес обитает, как в своем сосуде. Но все мы терпим бесовское действие. Все мы боремся с дьяволом. Все мы страдаем от него. И вот пост великий потому установлен Церковью, чтобы мы очистились, сердечно возопили к Богу, привлекли к себе своим смирением и исполнением заповедь благодать Божию и сокрушили действием Божиим семя дьявольское, гнездящееся в человеке, приражающееся нам, который хочет искоренить то семя, тот росток, который мы получили в крещении Господнем. Вот поэтому Церковь нам и показывает, как мы должны бороться с дьяволом, как мы должны укрепить нашу веру, как мы должны исцелиться, как мы должны воскреснуть силою Божией благодати. Этот воскресный день Церковь также посвящает памяти преподобного Иоанна Лествичника, великого подвижника, великого пустынника, великого учителя христианской церкви. Казалось бы, что может общего быть между нами, живущими среди многомятежного мира, и преподобным Иоанном, который в 16 лет ушел в глубокую пустыню, 20 лет подвязался в пустыне под руководством своего учителя, затем 40 лет подвязался в безмолвии один. Что может быть общего между нами? Какое назидание мы можем извлечь из его жизни, которая проходила совершенно в других условиях, чем живем мы? Вот если мы посмотрим кратко на его жизнь и промысел Божий, который его ограждал, то мы увидим, что для нас много назидательного в его житии. Когда еще он пришел и только был пострижен, то уже тот, кто его постригал, провидел, что он будет игуменом Синайской обители. Однажды он со своим учителем пришел к преподобному Иоанну Раифскому, и тот, по обычаю восточному, как будто бы младший, умыл ему ноги. Когда учитель преподобного Иоанна Лесенчика спросил, что ты делаешь, почему ты омываешь ноги послушнику, он сказал, я и сам не знаю, но Дух Божий наставил меня умыть ноги будущему игумену Синайской горы. Так Господь различными знаниями показывал людям, подвижникам, которые жили с ним, на истинность его пути. Живя в пустыне, иноки избирали различный образ жизни. Некоторые предавались чрезвычайно суровым подвигам. И такие чрезвычайно суровые подвиги иногда приводили к падению от того, что человек возгордится, или от того, что он начинал немочествовать и унывать. И вот преподобный Иоанн Лествичник избрал для себя царский путь жизни. Он принимал все роды пищи, которые были приняты в то время для монашествующих. Он предавался сну, но столько только, сколько было необходимо. Он старался жить уединенно, но он принимал и тех людей, которые приходили к ним за советом. Этим самым он, с одной стороны, простирался на подвиги, а с другой стороны, смирял себя, чтобы не вознестись чрезвычайностью внешних подвигов в своей душе. Вот когда его обвинили в том, что он принимает слишком много людей, и некий завистник сказал, что он любит болтать, преподобный Иоанн смиренно замолчал на целый год, так что окружавшие его были лишены возможности получать от него спасительные назидания. Но когда братья обратились к нему с просьбой, что он опять отверз свои уста, он, как покорный раб, опять прервал свое безмолвие и опять стал их поучать в той мере, в которой было необходимо. Из его жизни для нас интересен особенно один случай, который показывает, как Бог печется через духовника, через духовного учителя о тех людях, над которыми они бдят, как отцы, как матери. Однажды ученик преподобного Иоанна пошел заниматься земледеланием, копать. И вот, устав под жарким солнцем, он прилег под огромной скалой. В это время преподобный Иоанн тоже спал. Вдруг он слышит голос Божий: «Что ты спишь? Твой ученик находится в опасности». Он тотчас же вскочил и стал молиться о нем. И вот приходит ученик этот вечером, и преподобный Иоанн спрашивает: «Как ты провел свой день?» И этот ученик говорит: «Когда я устал, то я прилег под большой скалой». И внезапно какой-то голос меня разбудил. Я вскочил и выскочил из-под этой скалы. И тотчас же с нее свалился громадный камень. Если бы я не услышал этот голос, то, несомненно, бы эта скала раздавила меня. Преподобный Иоанн сказал: «Давай возблагодарим Бога». И впоследствии уже только стало известно, почему спасся этот ученик. Потому что преподобный Иоанн молился о его спасении. А почему он стал молиться? Потому что Бог ему внушил молиться о спасении жизни этого ученика. Вот мы видим, как промыслом Божьим через учителей сохраняет своих учеников. Это не ставим мы в заслугу учителям. Мы всю хвалу здесь должны воздавать Богу, который спасает и учителя, и ученика. Преподобный Иоанн написал также величайшую книгу, которая называется «Лестница». Эта книга повествует нам о духовной жизни. Она разделена на 30 степеней, или глав, так скажем. Первые главы повествуют об отвержении от мира, о греховности того, что нас связывает с миром. Затем там рассказывается о различных страстях, о чревобедении, о блуде, о гордости, о возношении, о ссорах, распрях, о зависти. Затем рассказывается, как человеку избегнуть их, как ему стяжать добродетели и, прежде всего, страх Божий, смирение, любовь и кротость. И вот этой книгой назидались многие и многие поколения христиан, потому что там описываются те духовные законы, тот духовный опыт, который является един для всего христианского мира, независимо от того, живет ли человек в пустыне, живет ли он в миру, работает ли он, или он старый, находится в покое. Вот этой книгой христианский мир всегда чрезвычайно дорожил. В течение многих веков эту книгу переписывали. Затем, когда началось книгопечатание, ее печатали, и она разошлась так в еще большем количестве по всему миру. Вот когда у нас было время открытого гонения на церковь, то эту книгу христиане, не имея возможности напечатать, также переписывали внимательно собственными руками, для того, чтобы иметь хотя бы некоторые страницы этих назиданий. И вот бывает горько, что сейчас, когда эта книга вновь издана многим тиражом, многими экземплярами, мы видим, что она стоит в книжных магазинах, и христиане проходят мимо нее и не замечают. Казалось бы, для чего тогда Господь даровал нам время, благоприятное для спасения? Вот пусть этот день памяти преподобного Иоанна послужит нам для того, чтобы все мы пошли бы в магазин христианский, вот там, где эта книга находится, и приобрели бы для себя эту книгу, для того, чтобы, читая ее, назидаться. Мы, конечно, не должны, не имеем права подражать всем внешним подвигам, которые там описываются. То высокое состояние, которое мы там читаем, мы должны брать для назидания, а подражать мы должны тому пути смирению, тому пути самоукорению, тому пути обязательному исполнению заповеди Божией, которые там описываются. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, церковь и посвящает этот воскресный день памяти преподобного Иоанна, чтобы вновь нам напомнить о едином христианском пути к нашему Спасителю. Этот путь заключается в исполнении заповедей, в покаянии, в смирении и в стяжании любви к Богу и каждому человеку, который находится рядом с нами. Аминь.
Вы слушали проповедь преснопамятного игумена Андроника Трубачева в неделю преподобного Иоанна Лествичника. Дорогие братья и сестры, 31 марта нынешнего года в Большом актовом зале Московской Духовной Академии состоялся памятный вечер, приуроченный к столетию со дня рождения преподобного Паисия Святогорца. Этот вечер открыл заслуженный профессор Московской Духовной Академии доктор богословия Алексей Ильич Осипов. Послушайте его выступление, которое было посвящено понятию о молитве.
Ну, я совершенно неожиданно оказался в вашем собрании. Просто отец Киприан сказал, что очень многие приехали сегодня сюда и находятся в актовом зале, которых интересуют именно вопросы не просто внешней истории церкви или даже Афона, или каких-то других святых мест, а интересуют именно вопросы, конечно, духовной жизни. И вот в связи с днем памяти преподобного Паисия Святогорца, Святогорца, то есть какой святой горы? Афон. Может быть, стоило бы сегодня и поговорить об этих вещах. Так вот, как вам сказали в самом начале, что очень интересные вещи. То вот мы отмечаем память преподобного Паисия Святогорца, обращение к которому исцеляет нас от разных недугов, от телесных и душевных. Ну, прям как будто мы язычники собрались тут. Знаете, все язычники только и молились. О чем молились? Детей бросали Молоху, раскаленные его чрево. Лишь бы от чего? Чтобы избавиться от бед, от наказаний или получить какие-то благодеяния. Вы слышите? Слышите? И вдруг сейчас мы тоже что-то подобное слышим. Самое главное, что у Паисия Святогорца? Нет, не это. Это одно из следствий, причем совсем не из самых значительных. Святитель Кассиан Римлянин говорил, что чудеса производят большое впечатление, но мало изменяют нравственную жизнь людей. Христа видели, какие чудеса Он творил. И результат? Многих это изменило? Ой, нет. Большинство кричали: «Распни его! Кровь его на нас и на детях наших! Избави Бог нас!» Обращать основное внимание на то, что такой-то святой и преподобный исцелит вас и поможет вам. В чем? В земной жизни, которая, может быть, через час у нас окончится. Это очень важно об этом говорить, потому что, к сожалению, мы настолько заражены материализмом, я бы сказал, язычеством, что уже забываем о самом главном, что является у человека. Человек – образ Божий. Образ Божий. Кто есть Бог? Дух. Какой Дух? Святой, чистый. Вот, оказывается, к чему призван человек. К чистоте душевной. И святых мы прославляем каких? Вовсе не тех, кто много делал, кто понастроил монастырей, церквей, храмов, больниц. Что мы таких, думаете, за это прославляем? Да, на западном мире католицизм, протестантизм, мне приходилось много там быть. Да, только это и показывают. Мы говорим: о святости где? Оказывается, святость, что ты сделал. А что говорят православные святые? Вы обратите внимание, святой Исаак Сирин, наставник всех монахов, начиная с 7 столетия, знаете, что писал? Воздаяние Божие бывает не добродетели и не труду ради нее. Слушайте, вы понимаете, что это такое говорит? Воздаяние, то есть награда Божия, бывает не добродетели. Что такое? И не труду ради нее. Что он говорит? А знаете, что он дальше говорит? Не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. Когда бы слыхали вот такое? Нет, мы такое не слышим. Ой, подвижник, ой, труд, ой, что наделал, какие прочие. А забыли, что, оказывается, прославляют церковь не за это, а за ту глубину смирения, познание себя, которое приобрел этот человек, и благодаря которому только и все, что он делал, действительно приносило славу, славу Божию Церкви Православной. Как важно сейчас, да не только сейчас, для нас, христиан, потому что мы прям стали каким-то материалистами. Вы молитесь, братья и сестры, дорогие, молитесь. О чем молиться? Как молиться? Как молиться? Вот Паисий Святогорец, да, был на Афоне. А вы знаете, я купил книжку не где-нибудь в нашей лавре. «Житие старца Афонского Харалампия». И что вы думаете, там написано? Приходит к нему молодой человек, молодой, еще ничего не знающий. И этот старец Афонский говорит ему: вот сейчас садись, мы будем исправлять молитвенные правила, которые заключаются в чем? Что мы должны совершить 14,5 тысяч молитв Иисусовых. Слушайте, вот, наверное, никто никогда не занимался, может быть, этим делом. Принесите 100 молитв Иисусовых с вниманием, 10 молитв Иисусовых с вниманием, здесь сразу 14,5 тысяч. Как произносить, он говорит? Произносить быстро-быстро, с огромной скоростью, какую только можно. Молодой человек начал это делать. И написано, я читаю: не прошло и часа, как этот молодой человек произнес 3600 молитв Иисусовых. Так, считать мы умеем, кажется, все учились. Что такое 3600? Это что такое? Секунд в часу. Ну, попробуйте теперь, Господи Иисусе Христе, произнести за секунду. Не сумеете, я пробовал. Я думаю, надо попробовать, все-таки же это очень интересно. Так вот, видите, какая практика? Так делают только индуисты, которые произносят мантры с большой скоростью, при этом упоминая обязательно имя Бога. Кришну, правда, не Христа. И верно, если так произносить, то у человека начинают возникать сладости, переживания, наслаждения внутреннего мира. У этого молодого человека, который произносил таким же образом молитву, тоже это все возникло. Знаете, что ответил ему старец после этого, Харалампий? Молодец, я тебе покажу еще большее. Сам я могу за один вдох, выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых. Может быть, попробуйте? Вы знаете, к чему я это говорю? На Афоне тоже есть разные люди. Разные люди. Есть истинные подвижники, а есть те, которые впадают в глубочайшее заблуждение. Так в начале, например, 20 века именно на Афоне появилась ересь, имя славства, то есть которые придавали основное значение имени Христа, а не Христу самого. Как у нас писал потом наш профессор нашей академии Флоренский, говорил: в том-то и беда, что мы вместо почитания имени
Иисуса, почитаем самого Христа. Вы поняли, что это такое? То есть место Христа я буду почитать, например, икону Христа. И беда, если я делаю это наоборот. Почему я все об этом говорю сейчас вам? Первое, предупреждаю, что не все то, что Сафона, значит хорошо. Это первое, это надо знать. Во-вторых, почему я говорю об этом? Паисий Святогорец как раз учил прямо противоположному. Говорил о том, что молитву надо совершать неспешно, с вниманием, с полным вниманием к каждому слову. Слышите? Постепенно, не сразу-сразу тысячи, а постепенно, с вниманием, благоговением и покаянием. О, посмотрите, вот вам два старца афонских. К сожалению, я должен вам сказать и другое. Я считаю, что это нужно. Я недавно встречался одним из игуменов, там 20 монастырей на Афоне. И я спросил его, как на Афоне относится к практике вот этого Харалампия, который называется, кстати, это поразительно, Иосиф Исихаса. На самом деле тот так никогда не учил, но так тебя называют. Как относиться к этой практике, когда нужно молитву Иисусу совершать с огромной скоростью? Был ответ. Да, есть три монастыря, который следует такой практике. Я говорю, дальше. Ну, они так говорят, молитву Иисуса совершайте с такой скоростью, это, простите, я употреблю слово, бешеной скоростью, а потом молитесь сами, как хотите. Но подумайте, если 14 500 я произношу с такой скоростью, то есть в течение сколько там, 3 или 4 часов, какая молитва еще потом будет у меня? Я уже не способен. Оказывается, уже появилось это. Оказывается, таким образом можно достичь состояния сладости внутренней, как этот молодой человек, как там написано в книге, еще раз вам говорю, так, в груди, в горле, на языке, во рту появилась сладость. И Харалампий говорит, ой, был очень рад. Так вот, хорошо, что на Афоне, кроме этой, такой совершенно ложной практики, оказывается, есть святые действительно, как Иосиф Исихаст, и как ныне поминаемый старец, великий и святой действительно старец, говорил, нет, нельзя так молиться, мы даже друг с другом так не можем разговаривать. Представьте себе, вы подойдете, начнете та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вы скажете, простите, вы что, с ума сошли? Вы что-то хотите сказать? Скажите. А вы что это такое? Вот чем дороги нам имена таких, как Паисий Святогорец. Да, гора святая, люди разные. И вот в том-то и состоит рассуждение, о котором говорили святые отцы. Тот же Исаак Сирин писал, нет добродетели выше рассуждения. Слышите, рассуждения. Не сразу глотать. Знаете, как ловит он щуку? Глотает и все. Оказывается, надо рассуждать. И есть вещи действительно святые, правильные, приводящие к духовной правильной жизни, к духовному совершенству, а есть приводящие нам к чему? К индуизму. Искание сладости, искание наслаждения в молитве, да избавит Бог. Когда человек тяжело страдает, когда у него боли, о чем он молит врачей? О наслаждении? Мечтает о сладостях? Мечтает о пирах каких-то? Нет. Помогите мне, Я страдаю. Спасите меня. От чего? От этой болезни, от которой я, боли у меня и страдают. Вот такова же должна быть и истинная молитва, когда мы обращаемся к Богу с молитвою о грехах. Вот так, Господи, помоги мне, не могу, не могу, лгу и лгу на каждом шагу, притворяюсь и притворяюсь. Господи, помоги мне, завидую и завидую, весь зеленею от зависти. Господи, помоги мне. Вот это да. Почему да? Потому что все это есть тяжкие грехи, которые омрачают нашу душу и ведут нас к погибели. Вот, оказывается, о чем молиться-то. А не о том, что спасает нас, у меня прыщ вскочил на ноге. Вы слышите? Не от болезней физических, психических, а от болезней каких? От страстей наших. И вот они указывают, как и Паисий Святогорец указал путь. Это путь действительно и подвижничество, да. К сожалению, теперь подвиги совсем забыты. Забыты уже. И не знают даже, как подвязаться. Вот. И очень важное и главное – это правильная молитва. Какая же она правильная? Это молитва, совершаемая с вниманием, благоговением и покаянием, а не непрерывное бормотание, безрассудное бормотание своим языком. Вы знаете, что писал, например, святитель Игнатий Брянчанинов о молитве, о правильной молитве? Он именно повторял то, о чем писали святые отцы. Молитва без внимания не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная. Вы слыхали когда-нибудь? Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Это потрясающе. Представьте себе, молитва без внимания, что такое? Она пуста. Она бесполезная, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Поэтому, когда я вам скажу, молитесь, братья и сестры, молитесь. А как молиться? А о чем молиться? Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Духовная жизнь, вот где открывается. Вот они, эти Паисии-то, о чем научают. Как нужно молиться? И о чем нужно молиться? А не просто молитесь, возлюбленные во Христе, братья и сестры. Я помолюсь, да. Да. Студенту, чтобы лучше экзамен сдать. Бизнесмену, чтобы лучше там устроить какое-то дело. Да. Дома, чтобы у меня с женой или с мужем все это было благополучно, или с моими детьми. Да. Материалисты. Язычники, и мы это еще называем христианством. Бог – любовь, Он поможет во всем, но поможет только тогда, когда мы очищаем душу правильной молитвой. Тогда все будет, как опишет апостол Павел. Благочестие на все полезно, и на телесное, и на духовное. Вот, оказывается, что. Иван Андреевич Крылов даже написал замечательную басню. «Листы и корни». Листы, то есть листья. Листья. Ну, в то время еще, в 19 веке так называли. Написал замечательную басню. Когда листья хвастались нашей зеленью, да, тут цветы еще, благоухание. Да, посмотрите, все любуются, наслаждаются, а корни отвечают им. А если нас не будет, корней, не будет ни дерева, ни вас. Корни нужно питать. И вот тем-то и велики, и важны нам старцы, святые, святые, которые научают нас правильной молитве, причем предупреждают при этом, без евангельской нравственности и сама молитва может потерять всю свою силу. Если я буду молиться, сам буду врать на каждом шагу, лукавить на каждом шагу, лицемерить непрерывно. О чем ты тогда молишься? Какому Богу ты молишься, если ты не борешься со своими этими страстями? Вот, оказывается, о чем идет речь-то. Как хорошо, что мы все-таки вспоминаем память таких, как Паисий Святогорец, ему подобных, и они как раз, посмотрите, как хорошо предупреждают нас от тех заблуждений, которые могут идти, кажется, из одного источника. Какого источника? Да разве в географии дело? Мы все святое место, Господи. Иерусалим – святое место. Самое святое и самое преступное. Не было выше святости нигде, потому что Христос сюда пришел. И не было выше и ужаснее преступления, чем там же, потому что Христа распяли. Во какая ситуация-то! Вот перед чем мы стоим. А то часто мы носимся по святым местам. Думаем, я ничего не делаю, пришел туда, и благодать у меня. Уже получил благодать. Нужен хоть маленький труд. И этот труд состоит в одном, по крайней мере, одной из важнейших, да, что требуется для человека. Хоть немножко начать правильно молиться с вниманием, покаянием и благоговением. Без этого молитва может превратиться в пустое дело, в пустушку. Как наш преподобный Нил Сорский говорил, если ты молишься на воздух, болтаешь, то есть, то никакой пользы ты никогда не получишь. Ой, дай Бог, чтобы память о великих святых, о действительно преподобных, о наших учителях все-таки научала нас хоть немножко нашей правильной жизни.
Это было выступление заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Алексея Ильича Осипова, которому он открыл праздничный вечер 31 марта 2024 года в Большом актовом зале Московской духовной академии. Он был посвящен столетию со дня рождения преподобного Паисия Святогорца. В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет» для любящих Лавру и ее историю и для всех, ищущих спасения в монастырях. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с книгой протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Сегодня мы открываем главу, которая называется «Праздничные дни в Лавре». Самыми торжественными праздниками в монастыре были и остаются Сергиевы дни 5 или 18 по новому стилю июля и 25 сентября или 8 октября по новому стилю, Успеньев день, 15 или 28 августа по новому стилю, престольный праздник Успенского собора, и, конечно, Пасха и Троицын день, а также Рождество. До революции их празднование с внешней стороны проходило несколько иначе, чем после нее, как увидит читатель из ниже приводимых воспоминаний ряда лиц. Сергиев день в посаде, по воспоминаниям Марии Голубцовой. 18 июля. Сергиев день. Дома праздник. Бывало, гладишь себе и ребятам белые платки, подготавливаешься, как на Рождество. Выйдешь на вифанку, и уже чувствуется праздник. Рязанские синие поневы, красные платки, на загорелых лицах широкая улыбка, а ноги в белых новых обертках едва тащатся. Идут с палками, с котомками, верно, в лавре поместиться негде, а небось прошли верст 300. Мы, барышни дальние, а как к Черниговской пройтить, а далеко ли тут? И в вопросе боязнь, вдруг далеко. Придешь в лавру, отзванивает позднюю. Гудит царь, едва различаешь отдаленные удары, ведут серьезный разговор Годунов и Корноухий, да Лебедь, а там остальная мелочь с третьего и четвертого этажа так и рассыпается серебристой трелью. И в душе в ответ поднимается звон, и в других чувствуется отзвук. На синем небе торжественно молится Богу все храмы лавры, и серьезный положительный Успенский собор, и пестрые стройные трапезные, и изящные арки Свято-Духовской церкви моей любимицы. Сквозь высокие тенистые деревья солнышко играет на широкой дорожке. Тут снуют запоздавшие богомольцы, сидят с чашечками слепые, свои и приехавшие специально на праздник чужие. Они тянут что-то, и медные пятачки гулко стучат по пустой чашке. Солнечные пятна играют на панели, на публике, на мраморном ангеле, оплакивающем какую-то умершую. Как все это знакомо, давно-давно знакомо. А вот и скромный Троицкий собор. Около него, несмотря на службу, народу масса. Расположились на траве, под старыми липами богомольцы. Целыми семьями, тут и матери с младенцами, у детишек троицкие игрушки, коньки, куклы спеленутые, какие-нибудь бусы. Бабы постарше меряют кольца, складывают иконки, только что купленные тут же у источника. Иконки пахнут кипарисом и лаком. Завязывают просфоры, все свое богатство. Эти, верно, уже отговели, приобщались у ранней и теперь отдыхают. Да и в собор к преподобному все равно не влезешь. Народу сила. Вот послушник тащит на голове громадную бельевую корзину, только что поданных и надписанных просфор. Он идет уверенно прямо в самую гущу, ему ведь в алтарь. Надо за ним увязаться. Так прохожу до северных дверей. Знакомые арки дверей, перевитые виноградом, и незатейливый рисунок на минуту останавливают взгляд, а за ними над толпой целый золотой, живой сноп огней. Это свечи у преподобного. Их так много, что они могут спорить с солнцем. А там, за ними, ряд тихих разноцветных лампад. И под лампадой лежит он. Все мольбы, все сердца, все глаза обращены туда, в этот сияющий уголок. Привычно торжественно идет служба. Прочли апостол, пробасил протодиакон Евангелие, вот и знакомые иже херувимы. Из-за тесноты нельзя встать на колени. Тонкие голоса мальчиков где-то бьются там наверху, в самом куполе, а сердце тает, становится мягким. Всякое ныне житейское отложим по печенье. Да, отложить, все отложить, ничего не надо. Ничего не жалко, только тишина, только золотые огоньки у раки преподобного. Но потянулись золотые тяжелые митры, лиловые камелавки и черные клобуки, что-то пробасил протодиакон, а потом стало тихо. «Это кто же, митрополит, что ли, какой служит?»
трогает меня за плечо баба Рязанка. «Митрополит Владимир, милая», — он тихо говорит. «То-то, то-то», — и баба еще усерднее кладет поклоны, что-то шепчет в своей душегрейке. Обедня кончается, загудели колокола. Певчие в своих синих новеньких подрясниках, один за другим, как горох, всыпаются в растерявшуюся толпу и, привычно работая наголо остриженной головой и локтями, быстро пробиваются к рате. Вот их белые головки и улыбающиеся личики склоняются над преподобным, торопливо сбегают с солеи, а там, подобравши повыше длинные полы, они быстро застучат по чугунной лестнице к преподобному Никону, торопливо благословятся у какого-нибудь из старших иеромонахов и радостно побегут в свою башню. За ними густой парной толпой повалит из Троицкого собора народ, а часть останется, и будут еще часа полтора прикладываться и служить бесконечные молебны. Митрополит в блестящей лиловой мантии выйдет благословлять, пока не устанет, а отец-наместник уже ждет, не дождется угостить дорогого гостя. А колокола, точно разыгравшиеся дети, гудят и поют, и поет с ними красавица-колокольня со своей золотой короной, и пестрые краски ликующих храмов и часовни, и весело бьющий источник, и пестрая толпа, и небесный свод, да, слепые, хорошо звонят. Но вот удары стали реже, лениво гудит царь, трели уже замолкли, а его никак не остановишь сразу. Вот он еще тише ударил и не дошел до той стороны. Все кончилось, можно домой. Есть пироги и делиться впечатлениями праздника. Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 937-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.